Картина дня.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио «Комсомольская правда». Я понимаю ваше удивление. Вы привыкли слышать чарующий женский голос в это время, а слышите хриплый мужской. В студии Александр Гришин, а не Елена Афонина. Вот, я думаю, мы с вами оба сожалеем и желаем Леночке скорейшего выздоровления. О чем мы сегодня с вами будем говорить в этот вечер? О том, что у нас свершилось днем. О том, например, что Сергей Удальцов вышел на свободу, а Алексей Улюкаев останется под домашним арестом. О том, что было на руке вот это вот загадочное такое во время подводной охоты у Владимира Путина на руке, да? И кому нужен этот загадочный вирус, который вдруг объявился в Турции? Это будут наши темы сегодняшнего вечера.
Картина дня.
Но начнем мы, как всегда, с той темы, которая не анонсируется вот в таком превью, да, а тем не менее является очень интересной и очень увлекательной. Итак, киевские власти считают, что украинцам нечего ездить в Россию. Вы знаете, есть у них такой министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он уже отметился не раз подобными инициативами своими, такими, которые трудно уложить в какие-то границы и рамки логики, разума и всего остального. Вот. Ну и на этот раз он тоже, значит, сказал, что мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего ей туда ездить, нечего ездить в Россию на самом деле. Ну, кроме как проведать семью, у кого она там есть. Вы знаете, вот потрясающее на самом деле заявление из серии «Назло мамке отморожу уши или куплю билет, назло кондуктору пойду пешком». Ну, можно много разных на самом деле аналогий здесь проводить, да, тем более если учесть, что до сих пор основной торговый партнер Украины – это все-таки Россия. Но мне интересно, вообще последует ли что-либо за такой инициативой, ведь за ней должно последовать введение виз там, или предварительной электронной регистрации, как они сейчас это завуалированно называют, ответные ходы с Российской Федерации, возвращение 4 миллионов гастарбайтеров украинских, но незалежную, где, конечно, министр инфраструктуры Владимир Омелян обеспечит этих новых безработных работой в соответствии в каких-то инфраструктурных проектах, как мне кажется. У нас на связи директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Олегович Денисов. И вот я его спрашиваю. Денис Олегович, добрый вечер, во-первых.
Да, здравствуйте.
Вот это к чему относится? К миротворческим инициативам или к конфликтологии?
Видите, по-видимому, тут все у нас на стыке. На самом деле, конечно, подобные высказывания, они лишний раз подтверждают тот интеллектуальный уровень представителей даже Министерства Украины. С другой стороны, конечно, они вызывают и озабоченность определенную, и печаль, что на своих же собственных ошибках люди просто не учатся. Вот как мы знаем, отменили они авиасообщение с Москвой, с Российской Федерацией. Ну и кто от этого выиграл? Что, украинские компании или украинские граждане? Ну, конечно, нет.
Белоруссия.
Ну вот, братья белорусы, да. И, конечно, это хорошо для белорусов. Только другое дело, когда ты министр Украины, ты должен думать все-таки о своей стране в первую очередь, а не о соседней. Как бы хорошо к ней никто не относился. Но, как бы, если мы перейдем все-таки в такую практическую плоскость, более конкретную, более реальную. Сегодня также, помимо этого заявления, были опубликованы доклад Верховного комиссара по правам человека ООН. И там очень любопытные такие цифры были приведены. Оказывается, с начала конфликта порядка 430 тысяч граждан Украины обратились в Российскую Федерацию за предоставлением убежища. в то время как в такие страны, как Польша, Германия, эти показатели там на уровне 2-3 тысяч, и не более того. То есть здесь мы в очередной раз просто видим, что несмотря на эту глупую, абсурдную риторику со стороны представителей украинской власти, у населения совершенно другие и мотивы, и решения, и попытки обеспечить свое будущее. То есть, что бы нам ни говорили с голубых телевизоров официального Киева, но реальность совершенно иная. И в этом случае, если ума хватит там запретить еще и поезда, допустим, сообщения железнодорожные между Украиной и Российской Федерацией, ну, в очередной раз проиграет в итоге народ и экономика Украины, но тем не менее найдутся особо одаренные деятели в Киеве, которые это себе также возведут в какую-нибудь там заслугу.
Понятно. А вот скажите, пожалуйста, вот если на самом деле подумать, Киев готов к такому самоубийству, как введение виз с Россией?
Ну, я бы это совершенно не называл самоубийством. Тут дело в том, что я лично как бы технической проблемы вообще не вижу сейчас. А уровень глупости принятия решений этими людьми, он как раз и позволяет говорить о том, что это вполне реальный механизм, реальный шаг со стороны Украины. Другое дело, что не обязательно Российская Федерация должна зеркально отвечать,
надо
отвечать на подобные инициативы.
Надо отвечать, надо.
А
спасибо.
Зачем?
Спасибо. Ну, как зачем? Чтобы жизнь медом не казалась, Денис Олегович.
Нет, так в том-то и дело. Россия заинтересована в этих миллионах людей, которые приезжают с Украины работать здесь. Потому что это высококвалифицированные специалисты с хорошим образованием и совершенно идентичны культурно.
Вы знаете, вот я здесь с вами позволю не согласиться, потому что высококвалифицированные специалисты с высоким образованием, с хорошими профессиональными навыками, востребованные на сложных машиностроительных и прочих, в том числе сложных производствах, да, они очень быстро станут гражданами Российской Федерации по упрощенной процедуре, как мне кажется.
Ну, это вам я могу сказать точно. Кажется, уже по опыту этих десятков тысяч людей, которые здесь находятся с 2014 года. Это очень красиво звучит, но когда до этого доходит дело, это уже совершенно не так. Уж поверьте.
Понятно. Жизнь рассудит, жизнь покажет. Спасибо. У нас был в эфире директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Олегович Денисов. У меня к вам, дорогие радиослушатели, один вопрос на данный этап, на данном вот временном отрезке нашей передачи. Скажите, вот у вас есть родственники на Украине? Вы с ними общаетесь? Вот раньше, последнее время. Как ваше общение складывается? Вот если можно, расскажите просто такие истории, случаи из жизни. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Еще раз 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Жду ваших сообщений, жду ваших звонков. А пока вот мне здесь сообщают, что возвратившиеся на Украину, в Киев, значит, украинки сообщают, что вся Москва состоит из саун, борделей и пьяных полицейских. Это, по-моему, невысоко квалифицированные, что называется, специалистки, вот, которые... И специалисты, которые должны... на самом деле становиться потом российскими гражданами. Да. Кстати говоря, вот таких вот, мне кажется, людей, которые стали прозревать, на Украине становится больше. Но вот интересно, надо ли всем им вот так идти навстречу, давать какие-то льготы и все остальное. Потому что, вы знаете, мне кажется, как только им станет чуть лучше, да, допустим, они опять окажутся обиженными на Россию, на россиян, на весь остальной мир и так далее. Сейчас мы идем на перерыв, а после перерыва я приму ваши звонки.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
И снова добрый вечер. Картина дня. Вот пошли сообщения. Брат с Киева перестал присылать сало. Не брат теперь. Ну, слушайте, ну, родственные чувства на самом деле. Нельзя же мерить салом, рублями, там, чем-то еще. Муж 4 года не может съездить к матери в Ровенскую область. Она и сама говорит, мол, сразу загребут. Ему 42 года, гражданин России. Вот, так, украинские родственники, так, как бы это сказать литературно-то, ухудшают качество воздуха, просто портят воздух, не выходят на связь, и это после 2014 года Александр написал. Так, Московская область, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу всем посоветовать перечитать стихотворение «Послание к славянам» Федора Ивановича Тютчева. Хотя враждебные судьбины и были мы разделены, но все-таки мы народ единый, единые матери и сыны. Это коротко. А я хочу сказать, у меня на Волыне и в Западной Украине очень много родственников. И представьте себе, самые верующие люди православные. Крестные ходы в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Я приезжаю туда, никакого слова, никаких бандеровцев, ничего. Нас пытаются стравить, два братских народа, мы один народ, даже не братский, а мы один народ. Когда, помните, было Галицкое царство великое, Волынско-Галицкое княжество?
Кирилл.
Мы же все потомки Рюриков.
Кирилл, извините, вопрос был несколько другой, потомки Рюриков.
Какой?
Вопрос был, продолжаете ли вы общаться с роднёй на Украине?
Есть... А как же, я езжу туда,
отлично.
И мы постоянно общаемся.
Спасибо, спасибо,
и
Кирилл.
И очень хорошие отношения.
И желаю вам, чтобы ваше общение и дальше продолжалось в таком же позитивном ключе. Лариса, здравствуйте, Москва.
Здравствуйте.
Да.
У меня родные, ну, как говорится, мой дедушка был почетный шахтер Донбасса, угу. Орденом Ленина был награжден, дом ему подарили, вот, 4 маминых сестры там с ним жили, ну, в смысле, они были просто младше.
Прекрасно. Пошли, вопрос,
пошли...
помните?
А?
Прекрасно говорю, вопрос помните?
Нет, я в том смысле, что... Общаться мне практически с мамиными сестрами нет возможности. Они были фронтовички, практически все уже умерли.
Понятно.
Осталась одна мамина последняя сестра. Вот я ей старалась с 2014 года посылать деньги по возможности.
Она принимает их?
Да.
Отлично.
А вы что думаете, что мы... Она живет в Донецке.
А, в Донецке. Я... Ну, да. тогда понятно.
Немножко, может быть, другая ситуация, потому что да. Она сказала, мы фашистам не кланялись, а этим мы
понятно,
тоже не
понятно, а этим тем более не будем. Понятно, спасибо. Спасибо, Лариса. Ну что ж, Украина Украиной, а время переходить и на российские темы.
Картина дня.
Сергей Удальцов, известный оппозиционер, лидер левой несистемной оппозиции, координатор Левого фронта, вышел сегодня на свободу из Тамбовской колонии, где отбывал срок в 4,5 года, который ему назначил в виде наказания Мосгорсуд 24 июля 2014 года. Почему, значит, если срок 4,5 года, то почему вышел вот... в августе, что называется, 2017-го, да, ведь вроде как раньше. Все очень просто. До и в момент, так сказать, судебных заседаний, введения судебного следствия, Сергей находился под домашним арестом, и срок вот этого пребывания там был ему засчитан. Вот. Уже буквально послезавтра Сергей Удальцов... даст пресс-конференцию в одном из агентств. Вот. Ну, а вообще, что это было за дело, слушайте на радио «Комсомольская правда».
Справка на радио «Комсомольская правда».
В мае 2012 года координатор Левого фронта Сергей Удальцов был одним из лидеров оппозиционного шествия в Москве, которое вылилось в столкновение с полицией на Болотной площади. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за организацию массовых беспорядков. Мосгорсуд приговорил Сергея Удальцова к 4,5 годам лишения свободы. Он отбывал срок в колонии в Тамбовской области и вышел на свободу 8 августа 2017 года. Сергей Удальцов по образованию юрист. В свое время возглавлял движение «Авангард красной молодежи», баллотировался в Госдуму, но не прошел, входил в Центральный комитет партии «Коммунисты трудовой России», был членом КПРФ. В 2005 году участвовал в создании «Левого фронта» – радикальной организации, выступающей за социалистическое развитие России. Позднее стал одним из координаторов «Левого фронта».
Вот. Ну, я был тогда, что мы, 2012 года, на Болотной площади, и могу сказать вам, что, на мой взгляд, субъективный, наверное, чисто, Сергей Удальцов играл далеко не первую скрипку по сравнению, например, с Алексеем Навальным, с Борисом, ныне покойным, Немцовым, с Ильей, ныне беглым, Пономаревым, ну и рядом других, так сказать, лиц, хотя был достаточно активен. Вот. Интересно, что в отличие от большей части так называемой несистемной оппозиции, Сергей выступает достаточно последовательно, как такой государственник, да, российский, пророссийский, что и, например, было видно в его интервью журналистам телеканала РЕН-ТВ, который он дал сразу, короткое интервью, сразу по выходу из колонии.
Присоединение Крыма я еще отбываю домашний арест, полностью приветствую. Считаю, что в той ситуации это было правильное решение. Это предотвратило конфронтацию, кровь, страдания людей. И действительно, согласно всем нормам и демократическим нормам, основная масса населения Крыма, подавляющее большинство, за то, чтобы быть с Россией. Как это было оформлено? Ну, можно в будущем закрепить эти результаты, повторить референдум, как угодно. Можно найти варианты. Было бы желание. Я думаю, что просто со стороны Запада нет такого желания, поэтому это используется как повод для давления на Россию.
Вот такая достаточно четкая позиция, которая изложена достаточно лаконично. Это Сергей Удальцов. Я думаю, в ближайшее время он будет в центре внимания большого количества СМИ, потому что фигура, ну, скажем так, не самая последняя на нашем политическом, несистемном оппозиционном небосклоне. При этом могу сказать, что некоторым из этих несистемных лидеров будет очень неловко при встрече с Сергеем, потому что именно они бросили его семью фактически без помощи. А вот, несмотря на то, что кричали один за всех, все за одного и так далее. Вот, моя личная позиция, я достаточно уважительно отношусь к господину, к товарищу Удальцову, скажем так. Вот, и такая интересная деталь, интересный момент. Анастасия Удальцова, это жена Сергея, и он сам, значит, они сначала вместе с адвокатами объявили, что освобождение его из колонии произойдет только 9 числа, а сами постарались выйти тихонечко 8-го. Ну, это понятно, чтобы избежать софитов, чтобы избежать вспышек фотокамер, чтобы избежать микрофонов, которые тебе будут тыкать прямо в нос, в рот и куда еще попало. И я думаю, что, в принципе, они... Ну, заслужили несколько дней такого вот спокойствия, да, чтобы их пока особо не терзали. А тем временем Сергей Удальцов вышел на свободу, а бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев остался под арестом. Правда, домашним. Зато сегодня суд начал рассмотрение его дела. А суть дела на самом деле не такая и простая.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В ночь с 14 на 15 ноября министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан правоохранительными органами. По словам адвоката Улюкаева Тимофея Гриднева, федерального министра задержали в офисе компании «Роснефть». В самой компании эту информацию комментировать отказываются. Следственный комитет возбудил дело против Улюкаева по заявлению «Роснефти». Министр обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Согласно официальной позиции ведомства, взятка полагалась за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести контрольный пакет акций «Башнефти». Следственный комитет утверждает, что министр был пойман с поличным. В СМИ позднее прошла информация, что деньги, предназначенные для взятки, находились в отдельной банковской ячейке, до которой министр не добрался. Подтверждения от следователей пока нет. Улюкаеву грозит до 15 лет лишения свободы. Решением Басманного суда министр помещен под домашний арест до 15 января. Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.
Алексей Улюкаев выглядел сегодня очень подтянуто, достаточно свежо. Сказал, что он потерял, 14 килограмм за все это время. Назвал его задержание провокацией, продекларировал свою невиновность в этом деле. Ну, а что может грозить Улюкаеву, мы узнаем с вами после перерыва.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Итак, Алексей Улюкаев, мы продолжаем тему, с которой ушли на самом деле на перерыв. Чуть было не сказал, в раздевалку. Но это все память о злосчастном матче «Зенит-Спартак». Алексей Улюкаев обвиняется по статье, которая грозит ему либо от 80-кратного до 100-кратного штрафа от суммы взятки, то есть представьте себе, если это 2 миллиона долларов, так на 80-160, от 160 до 200 миллионов долларов, это раз, либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет, и, соответственно, 70-кратным, 140 всего-навсего, всего 140 миллионов долларов, 70-кратным штрафом от суммы взятки. И вот я хочу спросить нашего признанного эксперта и хорошего друга нашего радио, доктора экономических наук, профессора Никиту Александровича Кричевского. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте, Александр Павлович, здравствуйте, господа.
Чем же это для него закончится, для господина Улюкаева, на ваш взгляд? Будет ли обвинительный приговор и суровая кара, или как?
Александр Павлович, вы требуете от меня невозможной информации. Я даже предположить не могу, во что выльется в итоге приговор. Приговор будет обвинительным, но я так понимаю, что к Алексею Валентиновичу сегодня претензий особых уже и нет. Угу. И можно даже сказать, о нем уже и забыли.
А вот на ваш взгляд, так сказать, Сечин, Игорь Иванович Сечин, в качестве свидетеля по этому уголовному делу, по-моему, впервые чиновник, управляющего госкорпорацией такого ранга привлекает просто к судебному процессу непосредственно.
Привлечь-то привлекают, Александр Павлович, но я, честно говоря, не уверен, что Игорь Иванович поедет в суде.
Заболеет?
Не в этом дело. Мне кажется, у него много других обязанностей, нежели чем ходить по судам. Вполне вероятно, он даст свои показания в письменном виде, заверит их соответствующим mm-hmm. образом, либо же передаст их через своего представителя, через адвоката. Александр Павлович, я не юрист. Я не юрист, понятно. Я не адвокат, и я не могу говорить, насколько это будет разумно.
Никита Александрович, а чем вам, как профессиональному экономисту, интересно вот это вот дело, если оно интересно в какой-то степени?
Это дело мне интересно результатом, Александр Павлович. Меня всегда интересует не процесс, но результат. Понимаете? Если это будет наказание ниже низшего предела, а тем более условный срок, я представляю, какая в преддверии президентских выборов будет реакция в обществе. С другой стороны, господин Улюкаев, ну, как вам сказать, он даже не сбитый летчик. Он человек из прошлого. Человек...
Он так и не взлетевший получается, да?
А еще как не взлетевший. Дело его живет и побеждает. Насколько я помню, я неоднократно читал в прессе о том, что его голубая мечта — оставить в России 30-40 банков, а остальные все не нужны. Так что насчет того, что он не взлетел, я поспорил. Это тогда, когда он был первым зампредом ЦБ. Но вот, как видите, это была не только его позиция, это была позиция всего так называемого либерального крыла в российском руководстве. Зачем нам столько банков? Обойдемся незначительным количеством, несколькими десятками. Учитывая то обстоятельство, Александр Павлович, что вообще-то количество банков определяет не Алексей Валентинович Улюкаев и Эльвира Сахипзадовна, а, извините, рынок, реальные потребности экономики.
Ну, вы знаете, вот судя по тому, что происходит с банками, Эльвира Сахипзадовна идет верной дорогой товарища Улюкаева.
Я думаю, что это была их общая позиция. Этой же позиции наверняка придерживается господин Греф и многие другие крупные госбанкиры. Я уж не говорю о частных банках. Но, Александр Павлович, мне представляется, что, учитывая расклад в предвыборном обществе, учитывая ту негативную реакцию, которую 100% вызовет либо условный срок, либо маленький приговор, участь Алексея Валентиновича незавидная.
Понятно, понятно. Спасибо, это был Никита Александрович Кричевский, профессор, доктор экономических наук. Мы говорили о перспективах дела Улюкаева. И, скажем так, если подводить короткое резюме нашей беседы, то если Улюкаев не снимет срочно клип «Тапочки», он же тоже под домашним арестом, то есть не «Тапочки», а теперь «Сапожики», наверное, да, «Тапочки» уже снят клип, не начнет писать тоже стихи или прозу что-нибудь, рисовать картины неизвестным материалом, то участь его действительно может оказаться незавидной. А если начнет, то может еще оказаться еще более незавидной, тем более, что буквально на следующий день после его задержания президент России Владимир Путин просто снял, уволил его с должности, отказав в доверии.
Картина дня.
И это тот самый президент Путин, который продолжает удивлять не только нас, но и весь западный мир. А западный мир скорее и круче, что называется, все время. И даже вот сейчас, когда он остановился там на 2 дня в своей рабочей поездке на рыбалку, знаете, на что обратили внимание западные СМИ? Они обратили внимание на феноменальную для мужчины в таком возрасте физическую форму. И с какой горечью они констатировали, как они просто, вы себе не представляете, с какой горечью они говорили о том, что он опять, он здоров, он великолепен физически, ну, типа, что же нам с ним делать и так далее. Вот загадки, секреты загадки хорошей физической формы Путина, я думаю, не составляют никакого секрета для нашего журналиста кремлевского пула, который с Путиным объехал, наверное, уже весь мир, для Дмитрия Смирнова. Дмитрий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну так в чем секрет физической формы Путина? Ну, Так.
Ну, знаешь, секрет небольшой, так и мы с тобой можем добиться.
Не, я не могу, я не могу.
Да можешь, надо верить в себя. Вопрос только в регулярных тренировках, здоровом образе жизни и, собственно говоря, в нормальном режиме дня, насколько это возможно, конечно, при его профессии.
Ну вот вообще у президента есть время свободное для того, чтобы этим заниматься, или приходится как-то выкраивать?
Ну, ты знаешь, тут все-таки график, он нерегулярный. Получается, что он отчасти, да, когда находится сегодня в одном месте, завтра в другом, сегодня в Москве, завтра в Сочи, послезавтра вообще непонятно где. Вот, но при этом, например, в одном из интервью он говорил, что да, каждый день стараюсь, когда есть возможность, там, проплывать километр, заниматься в тренажерном зале. Он говорит, а в поездках? Ну, в поездках, если нет возможности, значит, не плаваю. Ну, вот мы с тобой видели, да, что во время той же поездки в Тулу, несмотря на то, что это был не бассейн, а озеро холодное, горное.
Причем плавал, водичка там была, там, я так понимаю, не самая теплая, да? Это горное,
ну, да?
Да,
там Дмитрий Песков говорил, что да, там выше 17 она не прогревается никогда. Вот. Но, тем не менее, проплыл километр или нет, но плавал.
Стой, ну вот если там Песков говорил, помнишь, он говорил, что 2 часа гонял щуку.
Ну, точно. Да, ну, не, ну, гонял все-таки не так, ну, в ластах и в маске, это немножко проще, но, тем не менее, да, нужна, конечно, физическая подготовка, не будем спорить.
Вот, то точно не километр проплыл, и, думаю, даже не один, наверное, может, там вылезал еще, что называется. А вот у нас многие, кстати говоря, увлекаются разными диетами. Помнишь, в комсомолке одно время была такая кремлевская диета, какая, я, правда, не читал.
Вот он опроверг он это, да, кстати, сказать, что когда спросили, какая-то у вас кремлевская диета, он посмеялся, сказал, что нет, ничего подобного нет, никаких диет мне никто не назначает. В принципе, ем такую простую пищу, то, что хочу. Ну, вот видели, например, какой был завтрак, когда снимали телевизионные фильмы, там совершенно то же самое, что я, наверное, ну, не знаю, наверное, стоило бы есть. А большинство людей, там была овсяная каша, творог с медом, хлопья, йогурт. Ну, единственное, что там был какой-то хитрый, его собственному рецепту приготовленный коктейль, в котором журналист распознал, что там был хрен. Вот, сказал, что это полезно для тонуса. Ну, полезно, значит, хорошо.
Ну, хрен я тебе где угодно распознаю, он пахнет, так сказать, специфически. В общем, скажем так, если Путин вдруг кому-то зайдет утром на кухню, да, то можно его угостить тем, чем мы сами завтракаем, да, получается?
Ну, получается, да, если, конечно, знаешь, что некоторые завтракают, ну, не самые полезные пищи, я не знаю, будет ли с ними завтракать Путин по этому поводу, но там суть в том, что, да, никаких изысков, никакой кремлевской кухни, никаких кремлевских диетов нет, диет нет, а есть просто полезная пища и здоровый образ жизни, и регулярные тренировки. Вот, собственно, мне кажется, в этом и посыл, который посылает, да, отправляет месседж, как сейчас можно говорить, Путин, не надо каких-то искать чудо рецептов, надо смотреть под ноги и вести себя.
Понятно. Драма. Понятно. Хорошо, спасибо. Это был Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, который все время в кремлевском пуле находится. И как никто, наверное, знает и про быт, и про жизнь, и про работу президента России Владимира Владимировича Путина. Кстати, товарищи, а вы бы Путина чем угостили, если бы он на завтрак к вам пришел вдруг неожиданно на кухню? А здоровой пищи или нет? 8-800-200-97-02. Было бы интересно узнать, вот, честно говоря. Звоните, послушаем. Вот, наверное, уже после перерыва. Я, например, могу сказать, что если бы он пришел ко мне, то, наверное, его бы ждал, ну, как сегодня, да, овощной салат, кефир, окрошка, кофе, хлеб. По-моему, вполне здоровый и для утра годится. Вот. Ну, кто захочет угостить Путина, сообщите об этом после перерыва. А сейчас мы на него уходим.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Ну вот, товарищ пишет, если он придет ко мне, имеется в виду Путин, да, утром в гости, а без подарков в гости не ходит, мое угощение будет зависеть от его подарка. Ну что ж, Владимиру Владимировичу придется учесть такое пожелание. Меркантильный у нас народ, не хочет президента просто так своим завтраком угостить без подарка. А вот Григорий Саратова, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр Павлович. Я бы угостил своей супруга Владимира Владимировича окрошкой. Искупательного класса, как мы делаем, из соевой колбасы, из китайской, извините, редиски, из египетской картошки, лука и так далее и тому подобное. Мы это сами едим.
Понятно, понятно. Вы знаете, я вам хочу порекомендовать, поменяйте редиску с китайской на армянскую. Она немножко вкуснее, как мне кажется. Вот. Я, вы знаете, мне кажется, он бы на самом деле все это съел. Виктор Анатольевич Баранец у нас на линии. Как доверенное лицо президента, интересно было бы послушать.
Добрый вечер, Александр Павлович. Вы знаете, я бы угостил его такой многонациональной едой. Ну, во-первых, стаканом русской водки, куском украинского сала, малосольным белорусским огурцом, грузинским шашлыком, абхазской солянкой и брусничным компотом, который великолепно делает моя жена. Вот такое
Виктор
меню
Николаевич,
я бы предоставил моему
доверителю. Я понимаю особенности армейского многонационального рациона, но побойтесь Бога, Виктор Николаевич, речь о завтраке идет, а вы тут стакан водки сразу накатить, предлагаете.
Вы знаете, иногда для поддержания то, хотя, давайте, если говорить серьезно,
ну,
вообще-то не пьет.
Я
не
вообще
пьет,
понял. Спасибо, Виктор Николаевич. Просто после стакана водки все, конечно, видится совсем иначе. Вот. И так вот мы переходим на самом деле к последней теме сегодняшней картины дня.
Картина дня.
От хлеба, как говорится, к зрелищам. С Первого канала ушел телеведущий Александр Олешко. Что-то они все так побежали. У нас в студии сейчас на этот вопрос ответит заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков, человек, который знает все о телевидении.
Это правда. Добрый вечер. Да, ну, на самом деле, уход Александра Олешко произошел достаточно давно. Как говорят, на Первом канале контракт не был подписан уже на весь 17-й год. Но сейчас эта история всплыла, во-первых, потому что начинается новый сезон, и у Александра появились хорошие предложения о работе. Насколько нам известно, это будет канал НТВ. Александр будет вести развлекательные программы. Предположительно, что это будет программа «Это супертанцы». Поэтому за Александра хочется порадовать, а про исход с Первого канала я не стал бы говорить, потому что все-таки эти два события совпали, ну, относительно случайно, скажем так. Две этих новости. Угу. Ухода Андрея Малахова и приход Александра Олешко на НТВ. Уход его с Первого состоялся чуть раньше.
Понятно. А вот все-таки что будет с детищем Малахова тогда дальше?
Вот, что будет с детищем Малахова, ровно как и с детищем Натальи Никоновой на канале «Россия-1», который называется «Прямой эфир», это вот все это в очень сильных загадках, ничего на самом деле не понятно, и очень сильно темнят абсолютно все участники этой истории. На самом деле, первый раз я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда вот все люди вроде как все знают, вроде как все понятно, что снимается программа «Пусть говорят с другим ведущим», вроде как все намекают там буквально... моргая всеми частями тела, что Андрей Малахов уходит таки с Первого канала. При этом умные люди говорят: слушайте, ну подождите, вот еще есть варианты. Возможно, он и останется. Возможно, все будет так же, как было раньше. Действительно, очень сложная ситуация. Мы прям следим за ней, что называется, рука на пульсе. Наш корреспондент Сергей Ефимов.
Скоро же он открыт новый сезон, да?
Да, вот буквально, да. Уже, в принципе, многие каналы уже в августе запускают некоторые премьеры, да, ну, такие как ТНТ, СТС. У них принято уже с августа начинать. Первый канал, канал «Россия», НТВ обычно держат вот до сентября. Да, в сентябре мы увидим бронебойный проект уже этих каналов.
Ну, вообще так, телеведущие между собой, я бы не сказал, что не то чтобы не дружат, но и даже не упускают возможности подколоть. Паша, ты вчера видел вот это, как это, на самом деле, да?
Да, в программе Дмитрия Шепелева, да. Да. Ну, на самом деле, опять же, на самом когда деле, он, на самом деле.
На самом деле, на самом деле, да. Когда он эту девочку вытащил, а потом сказал: о, Малахов-то не смог ее разговорить.
А я смог. Да, ну, на самом деле, вот такие вещи в телевизионных программах, они приняты, ну, ведущие друг друга подкалывают, ну, в принципе, у нас на радио «Комсомольская правда» бывает, чего уж греха таить, передаем мы друг другу приветы какие-то зашифрованные, закодированные.
Виктор Николаевич Баранец, например.
Это же вечно, это же символ, там Лотман бы голову сломал от этих примеров, посылов, которые посылаются, месседжи. Вот, что касается, ну, да, это такая, я бы даже не назвал это какой-то жесткой шуткой, да, скорее такой привет, что называется, действительно передан. Что будет, не известно. Конечно, Дмитрий Шепелев, он занял это место сейчас ведущего номер один на Первом канале, пока Малахова нет, и, возможно, он его удержит. Ну, очень интересная борьба. Знаешь, чем бы я это сравнил? Я сравнил бы это все-таки с таким, с футбольным трансфером, да, это вот уход Неймара из Барселоны и уход Малахова с Первого канала для людей, которые не интересуются футболом, вот примерно это примерно такого же уровня события.
Для людей, которые не интересуются футболом, но интересуются Малаховым.
Но вот интересуются Малаховым, да. Таких очень много, судя по рейтингам, это просто большинство.
Вот ты знаешь, у тебя прозвучала сейчас такая фраза, Паша, что Олежка будет вполне возможно вести новое развлекательное шоу на НТВ, значит, это вот там с танцами связано, да? Вообще, вот по ощущениям вот вашей группы, да, вот тех, кто занимается телевидением, по знанию, может быть, по ощущению, у нас как-то будет именно развлекательная часть увеличиваться. Вот, потому что я почему спрашиваю? У нас нет разумной и здоровой вот середины, да, вот чтобы вот.
Как представитель отдела сейчас, политики, сейчас я понимаю твой вопрос, да.
Просто ну, убивает.
Убивает, понимаешь? Согласен. На самом деле, опять же, очень много развлекательных программ. Я бы даже сказал, развлекательных каналов. Мы знаем такие каналы, как ТНТ, СТС, уже названные, где в принципе нет политики. Вот просто она отсутствует как таковая. Включай, да смотри, и радуйся. В очень сильной развлекательной части на канале «Россия» и на Первом канале. Но кризис дает о себе знать. Конечно, еще несколько лет назад количество премьеров уже в августе зашкаливало. Уже мы говорили о том, что и то, и это, и вот что еще придумали. Сейчас все-таки все скромнее себя ведут, сконцентрировались на производстве хороших сериалов. Очень хорошие сериалы подготовлены к этому сезону. Ну, что говорить, будет и «Хождение по мукам», будет и сериал про Ленина. Ну, чего только не будет, в том числе, да, «Честь и политика».
«Матильду» покажут.
«Матильда» — это художественный фильм. Не думаю, что ее переделают в сериал. Я надеюсь, что покажут. Я-то как раз в этот... Я не понимаю, откуда весь этот скандал. Я считаю, что надо показывать, и там уже разберемся.
Ну да, такая реклама сделана госпожей, да, Поклонской, просто фантастика.
Да и госпожа Кшесинская тоже, на самом деле.
Ну, Кшесинская-то уже, на самом деле, все равно.
Может, это правда.
Вот. Ну, что можно сказать тогда по этому поводу, дорогие, уважаемые товарищи? Вот ты, кстати говоря, сказал про то, что много развлекательных, но ТНТ и их уровень вот с многочисленными вот этими разветвлениями, разнополыми камеди, там всякие остальные.
Ну, нам камень. Там прекрасный сериал, на самом деле, действительно очень хороший, очень качественный, очень. На самом деле, там действительно делают прекрасные программы, действительно прекрасные сериалы. В частности, ну, реальные пацаны, интерны, физрукнеты. Смотрел ты что-то из этого, но.
Интерны, да.
Поверь, тебе понравится. Поэтому говорить. Я вообще не сторонник того, чтобы все валить в кучу. У нас очень распространенный типаж такой человека, который.
То
говорит,
есть у нас для каждого человека есть свой канал.
Ну, в общем-то, к этому, во всяком случае, к этому стремятся. Но вот у нас очень распространенный зритель, такой типичный, который говорит: я вообще не смотрю телевизор. Никогда. Не, я смотрю. Я его выбросил в окно. дно. Вот смотрите, что было на прошлой неделе. Ольга Бузова заявляет, и они в подробностях пересказывают программы, которые якобы они не смотрели. Это очень смешно. Мне это очень умиляет.
Они смотрят по интернету.
Они где-то, но они все знают. Лучше бы они тогда смотрели по телевизору.
Вот, нет, я вот первым я включаю компьютер, когда встаю, вторым я включаю телевизор, на самом деле, потому что там параллельны все эти новости и прочие, пятое, десятое.
Еще, знаешь, есть феномен канала «Культура». Все говорят, я смотрю канал «Культура», я, потому что все остальное меня не интересует. Потом ты смотришь рейтинги канала «Культура» и понимаешь, что какое-то вранье происходит. Либо человек тебе соврал, да, либо действительно его не смотрят.
Ну да, я вот не смотрю канал «Культура», на самом деле, только когда там что-то действительно очень для меня лично интересное, там включаю, вот, товарищи, если кто будет выбрасывать хороший, исправный телевизор, сообщайте нам на WhatsApp, на Viber, может быть, даже в прямой эфир.
Несите ваши вот. Телевизоры.
Да, несите ваши телевизоры, потому что я собираюсь только покупать и покупать их, что называется. Вот, например, а деньги жалко тратить. Ну а мы с вами заканчиваем сегодняшнюю картину дня, в которой, кроме того, что мы успели обозреть, был еще загадочный вирус на турецких курортах, который мне напомнил лично, вот вы знаете, как Роспотребнадзор всегда находил нитраты или какие-то гадости в тех продуктах, которые приходили к нам из провинившихся перед Россией стран. Вот. А у нас в студии был Павел Садков, заместитель главного редактора КП, а с вами Александр Гришин. За сим до свидания!
«Картина дня».